что неправильного в том, что человек говорит: «Я христианин, я исповедую Иисуса Христа своим спасителем», однако его жизнь не меняется? В чем состоит проблема в жизни верующего, который постоянно исповедует одно и то же, снова и снова? И он скажет вам, что говорит это искренне, и я не сомневаюсь в его искренности. Однако в этом есть что-то неправильное. Слушайтесь Бога, а все, что будет происходить, отдайте в Его руки. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы пожинаем то, что сеем, больше того, что сеем, и позже сроков посева. Мы возвышаемся и становимся сильнее, когда встаем на колени. Если нужно, Бог сдвинет небо и землю, чтобы явить нам свою волю. Допустим, ваш друг говорит, что он христианин. Вы скажете: «Что ты имеешь в виду?» Он ответит: «Ну, я чувствую это. Христианство – мой образ жизни. Я хожу в церковь, поэтому я христианин». Итак, мы не видим в этом человеке ничего странного, однако мы замечаем, что в его жизни не происходит никаких перемен. Он все еще неприлично шутит, все так же себя ведет, ничего не изменилось. В чем же проблема, удивитесь вы? Итак, перед нами верующий, который знает, что он спасен. В его разуме нет сомнений по этому поводу. Однако он все еще борется с грехом. Если его спросить, он ответит: «Я исповедовал это, я попросил у Бога прощения, и я абсолютно искренен в этом. Но почему-то в моей жизни повторяются старые грехи. Прихожу к Господу, снова исповедуюсь, и все опять повторяется. Но каждый раз я исповедую грех искренне. Я ничего не могу понять, ведь в Библии сказано, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему же у меня нет победы?» Это хороший вопрос. Что неправильного в том, что человек говорит: «Я христианин, я исповедую Иисуса Христа своим спасителем», однако его жизнь не меняется? В чем состоит проблема в жизни верующего, который постоянно исповедует одно и то же, снова и снова? И он скажет вам, что говорит это искренне. Я не сомневаюсь в его искренности. Однако в этом есть что-то неправильное. Разве в Библии не сказано: «Кто во Христе, значит и Христос в нем, тот новая тварь»? Древнее прошло, теперь все новое. Как же объяснить то, что сказано в Библии? Мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Бог желает призвать нас для совершения благих дел в вере. Что же значит стих о рождении свыше? Нечто должно происходить, когда человек рождается свыше. В жизни человека должны происходить перемены. Но люди приходят в церковь, присоединяются к собранию, что-то делают, однако в их жизни все равно не происходит никаких перемен. В чем же дело? В чем проблема? Может быть, вы тот человек, который говорит: «Да, да, да, я исповедую грех очень искренне, но он возвращается, это моя проблема». Где же найти ответ? Я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Луки, 24 главу. Это Божий призыв к истинному покаянию. Послушайте, что сказано в начале, в 45 стихе 24 главы Евангелия от Луки. Там написано: «Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». «Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Обратите внимание на следующее. Он говорит: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на две вещи, что призыв к покаянию в действительности является призывом к спасению. По крайней мере, это один из аспектов спасения, и он говорит об этом. Здесь об этом сказано очень выразительно. Мы вернемся к этому немного позднее в разговоре о блудном сыне. Если вам интересно, что говорит апостол Павел о покаянии? Например, в послании к римлянам во второй главе, когда он пишет о евреях, то говорит следующее. Итак, в 4 стихе 2 главы написано: Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Это одна из причин, по которой Бог... Обратите внимание, вот одна из причин Божьей благости к неправедным, неблагочестивым людям. Бог стремится привлечь их внимание и привести их к чему? Привести их к покаянию. Это одно из слов, обозначающих спасение. Когда Иисус говорит «Я пришел призвать не праведных, а грешных к покаянию», то к чему Он их призывает? К спасению. И здесь, например, Он говорит, что это одна из целей, одна из причин Божьей благости. Бог благ всегда. А мы думаем, как Бог может быть благ к тем и другим людям? Только посмотрите, как они живут. Может ли Бог делать то, что написано в Слове, чтобы привести людей к покаянию? 2 Петра, 3 глава. Этот отрывок знаком многим. Когда он говорит о последнем времени, обратите внимание, что написано в 9 стихе. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Что же такое истинное покаяние? У нас есть определение. Я хочу, чтобы вы его записали. Потому что в нем говорится, что такое истинное, настоящее покаяние. Это сердечная печаль о совершенном грехе. В то же время это решение оставить грех и жить в послушании Христу. Недостаточно просто сожалеть о грехе и испытывать угрызение совести за то, что сделал, чувство вины. Нужно принять решение отойти от него и оставить его. Итак, слушайте внимательно. Именно эта проблема и существует у множества людей, но они порой даже не подозревают об этом. Например, кто-то говорит, «Я не хожу в церковь, но когда грешу против Бога, то сожалею и прошу простить меня. Мне стыдно». Я хочу, чтобы мы поняли. Одна из причин, почему мы с вами сожалеем о содеянном, заключается в том, что мы боимся разоблачения. Другая причина заключается в том, что нам плохо жить в грехе, и мы сожалеем об этом. Или кто-то узнает о нашем грехе, и нам становится стыдно. Вот что я хочу вам сказать. Вы можете рыдать и плакать, вам может быть стыдно, вы можете смущаться, бояться быть разоблаченным или что бы то ни было. Но ничто из этого не является истинным покаянием. Истинное покаяние — это сердечная печаль о совершенном грехе и решение о том, чтобы оставить грех, отойти от него. Есть одно заблуждение. Мы расстраиваемся, нам стыдно за содеянное. Мы приходим к Богу и говорим, «Господь, наверное, мне не следовало этого делать. Теперь мне так плохо. Пожалуйста, прости меня». Разве это покаяние? Нет. Вы можете сожалеть, но о чем? Сожалеете ли вы о том, что согрешили против святого Бога? Мы живем во времена, когда перед Богом не испытывают благоговения. Его не почитают, несмотря на то, что Он свят. Бог свят, и Он не может терпеть грех. Послушайте, святой Бог не закрывает глаза на грех. Кто-то говорит, «Мой Бог такой и такой». Но если ваше представление о Боге не соответствует Библии, тогда вы верите в идола. Вы верите в несуществующего Бога, которого вы сами создали в своем воображении. Человек может поклоняться кому угодно. Я имею в виду, что это могут быть даже созданные им вещи, или какие-то люди, или что бы то ни было. Однако, существует только один истинный Бог, и у Него есть Сын, Иисус Христос. Существует только один единственный истинный Бог. Поэтому... То, что Бог называет грехом, действительно является грехом. Почему Он желает уничтожить грех в нашей жизни? Потому что Он любит нас. Потому что Он, безусловно, любит каждого из нас. Однако, Его безусловная любовь не означает, что Он закрывает глаза, когда мы намеренно и осознанно грешим. Итак, многие люди сожалеют о грехе. Они приходят к Богу, плачут и рыдают, сожалеют. Однако, это не означает покаяние. Послушайте, покаяние — это не только благочестивое сожаление. Истинное покаяние предполагает изменение. Например, еврейское слово в Библии, которое переведено как «покаяние», означает «изменение». Вот что значит это слово. Давайте возьмем, к примеру, хорошо известный нам отрывок Писания. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, о народе израильском. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Видите, там не просто написано, что они просто смирятся и помолятся, но смирятся, взыщут лица моего, обратятся от худых путей своих. Мы живем в обществе, в эпоху церкви, когда с грехом мирятся. И зачастую учение, которое мы слышим, это призыв к терпимости. Но грех нельзя терпеть. Кто-то спросит, это значит, что теперь нужно жить совершенной жизнью? Позже мы поговорим об этом. Я скажу просто, Бог ненавидит грех. Он ненавидит любой грех по одной простой причине. Он любит нас. Он любит нас настолько сильно, что осуждает грех. Потому что Бог знает, к чему приводит грех в жизни его детей. Он видит, к чему приводит грех в жизни неверующих, и также знает, к чему он приводит в жизни верующих. Поэтому Бог ненавидит грех. Господь не желает, чтобы грех был в нашей с вами жизни. Вот почему нам нужно изменять свою жизнь. Одним из примеров истинного покаяния служит прекрасный отрывок, который вам хорошо знаком. Давайте откроем 15 главу Евангелия от Луки. Посмотрим, что там написано. Начнем читать с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, обратите внимание, прожил все. Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, обнищал, и пошел, пристал, то есть нанялся к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Итак, подумайте об этом. Иисус излагает это так. Этот молодой еврей опустился настолько низко, что стал пасти свиней. Это для евреев хуже всего. Иными словами, это самое низкое занятие — пасти свиней и жить в свинарнике. А он в буквальном смысле ел и жил вместе с ними. Послушайте, он все истратил, и пришел сильный голод в ту страну. Так что он начал нуждаться, и нанялся к человеку, который отправил его пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Где он оказался? Он оказался на самой последней ступени падения. Вот так. Он жил во грехе, все потерял, и внезапно Бог привлек его внимание к себе. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Это картина истинного покаяния. А если уж это не истинное покаяние, тогда я не знаю. Другого покаяния не бывает. Итак, 17 стих. «Придя же в себя, то есть задумавшись об истине, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Он поднялся и сказал, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников, то есть слуг Твоих». Что ж, все это хорошо и правильно. И что мы видим? Вот он перед нами, сытый по горло всем, что происходит. Он все потерял, расточил все, что имел. Он на самом дне разочарован и расстроен. Он в унынии и сожалеет о том, что сделал, скорбит о том, как попусту потратил и расточил свою жизнь. Вот вопрос, произошли ли в нем перемены? В Евангелии от Луки 15:18 он говорит, «Встану, пойду к отцу моему». Послушайте внимательно. Если все, что произошло в его жизни, это путь к свинарнику, жизнь на дне, потеря всего и полное обнищание, если бы в его жизни произошло только это, он бы все еще оставался там. Но откуда мне известно, что он на самом деле покаялся? Вот откуда. Из 20 стиха. Евангелие от Луки 15:20-22. «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его, отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Давайте веселиться. Мой сын вернулся». Откуда мне известно, что он искренне покаялся в том, что оставил дом, жил во грехе и все растратил? Он не только пришел к осознанию сделанного, но и сказал, «Вот что я сделаю», и так и поступил. Возникает вопрос, в чем же разница? Он оставил прежний образ жизни. В духовном смысле сегодня многие люди живут в свинарнике. Они полностью уничтожены духовно. Их духовная природа разрушена. Они живут в грехе, в непослушании Богу. С ними произошло все, что угодно. И все же они еще остаются в таком состоянии. Для многих единственной возможностью примириться с Богом является расставание со свинарником. Они не смогут примириться с Богом, пока не потеряют всего. Позволит ли им Бог потерять все? Абсолютно все. Но разве это неплохо? Нет. Все, что приводит вас к Богу, хорошо. Возможно, вы сидите где-нибудь и говорите: «Что ж, я все потерял. А если бы Бог был благим, то не позволил бы мне все потерять. Он был бы добр ко мне». И так далее, и тому подобное. Но знаете, почему Бог позволил вам все потерять? Потому что Он желает привлечь ваше внимание. Что привлекло внимание этого молодого человека к Богу? Тот факт, что он все потерял. И многим людям нужно все потерять. Только так они смогут приблизиться к Богу. Бог любит нас и желает обратиться со своим словом к нашим сердцам. Он может послать других людей, чтобы донести до нас это свидетельство. Однако прежде нам нужно сокрушить свою волю, понять, что все наши исповедания, посвящения и добрые дела сами по себе ничего не меняют. Мы сами не можем исправиться. Но Бог должен изменить наш дух. И покаяние связано с изменениями в жизни. Это не просто слова раскаяния, не просто сожаления, не просто сказать Богу: «Я в свинарнике, помоги мне, пожалуйста, ответь на мою молитву». Все дело в изменениях. И перемены происходят, когда мы исповедуем свои грехи и искренне каемся. Покаяние — это истинное сожаление о грехе, это не просто готовность. Послушайте, покаяние — это когда мы позволяем Богу направить нас на другой путь и оставить прошлое, начать жить по-другому. Поэтому-то многие церкви и наполнены потерянными людьми. Они приняли решение, исповедали Богу то и другое, но так и не покаялись в своем грехе искренне. Они все еще живут в нем. Вот в чем вся трагедия. В проповеди Евангелия, которая мирится с грехом, которая не приводит людей к осознанию, что суть спасения в абсолютном изменении жизни. Это не просто изменение поведения, хотя оно тоже должно быть. Это не просто изменение в поведении, характере и речи, но необходимы глубокие перемены. Именно они должны происходить, когда человек принимает Христа своим Спасителем и обретает истинные отношения с Ним. Итак, если говорить о том, что же включает в себя покаяние, то скажу следующее. После покаяния в жизни человека должно что-то произойти. Будь то изменение характера или поведения, но должны быть изменения. Мы говорим: «Я верю в Иисуса Христа». Но если мы на самом деле верим в Иисуса Христа на основании Нового Завета, то послушайте, мы не просто говорим, что соглашаемся в разуме с фактом, что Иисус наш Господь. Мы также должны возлагать на Него свое упование, доверять Ему. Нельзя разделить веру и дух покаяния, потому что эти вещи идут вместе, рука об руку. Но происходит так, что сначала мы каемся, а потом верим. Или верим, а потом только каемся. Обе эти вещи идут вместе. Если я обращаюсь к Господу Иисусу Христу, то я тем самым отворачиваюсь от чего-то греховного. Я отворачиваюсь от жизни в грехе и поворачиваюсь к чему-то другому. Поэтому в моем поведении, разговоре, характере должны произойти перемены. Почему? Потому что, когда это происходит, Павел говорит: «Посему, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И это происходит, если мы полагаемся на Иисуса как на своего Господа и Спасителя. Что происходит, когда женщина рождает ребенка? Это начало новой жизни. Что-то произошло. Произошли перемены. Что было до этого? Тот младенец находился в чреве матери, а теперь он рожден. Это новая жизнь. Когда мы верим в Иисуса Христа, искренне каемся, принимаем Его как своего Господа и Спасителя, это означает, что мы отворачиваемся от старой жизни и поворачиваемся к новой. У нас есть новое начало. Именно в этом и заключается суть нашей веры. Это новый старт, новое начало. Новая жизнь. Кто во Христе, тот новая тварь. И где бы мы ни открыли Писание, мы видим, как происходит нечто новое. И вот что нужно делать тем, кто еще не уверовал в Иисуса, но собирается это сделать. Послушайте внимательно. Вам нужно добровольно признать свою греховность перед Богом. Вы должны сердечно сожалеть о том, что согрешили против своего Небесного Отца. Кто-то может легкомысленно сказать: «Ну что ж, ладно, я буду полагаться на Иисуса». Но вы еще не познали Его. Напомню, блудный сын осознал, в каком беспорядке находится его жизнь. Знаете, я принял спасение, когда мне было 12 лет. Помню, Дух Святой глубоко обличил меня, а я стоял на коленях у алтаря. Я рыдал, потому что согрешил против Бога. А ведь к 12 годам я знал не так уж много грехов. Я думаю сегодня о людях, которые живут в нечестии всякого рода. И они говорят, вот что я сделаю, я стану ходить в церковь. Я скажу вам следующее. Вы можете ходить в церковь, можете присоединиться к любой церкви, к любой деноминации, а потом умереть и пойти в ад, потому что само по себе посещение церкви не дает спасения. Возможно, вы возразите, меня крестили, поливали, кропили водой. Само по себе крещение не несет в себе главного. Другие скажут, а я учусь в библейской школе, я пою в церковном хоре и даже иногда проповедую, но это тоже не несет в себе главной сути. Вы скажете, подожди, ты хочешь сказать, что если я буду проповедовать, учить, помогать людям принимать истину, то это не является полной гарантией того, что я пойду на небесах? Конечно, нет. Потому что Иисус в Евангелии от Матфея 7:21-23 сказал, не всякий говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и каким же будет ответ Иисуса на суде? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Знаете ли вы, что человек может проповедовать Евангелие всю свою жизнь и не быть спасенным благодатью Божией? Умерев, он не пойдет на небеса. Спасение не зависит от наших добрых дел. Вы можете всю жизнь пытаться что-то отмыть, но запомните, покаяние — это не попытка очищения прошлого. Покаяние — это признание нечестивого прошлого и греха против Бога. Признание беспомощности и обращение к Богу — это когда мы просим Бога о милости и возлагаем упование на Него, потому что Он сказал, что если мы придем к Нему, то Он простит, очистит нас и изменит нашу жизнь. Вот что Он сделал для нас. Кто-то возразит, но разве не нужно очиститься от прошлого, чтобы получить спасение? Нет, мы сами не можем сделать этого, иначе нам не нужен был бы крест Иисуса. Мы отчаянно нуждаемся в Боге, в благодати, милости и работе Духа Святого, чтобы понять собственную нужду в спасении. Меня огорчает мысль о проповедниках, которые делают Евангелие привлекательным. Не расстраивайте никого. Давайте сделаем так, чтобы все в церкви были счастливы. Были счастливы и отправились в ад. Не думаю, что Бог говорил об этом. Там вы точно не будете счастливы. Евангелие Иисуса Христа — это сильное послание. Оно призывает, отвернитесь от греха. Нам нужно иметь веру в Иисуса и дух покаяния. Когда мы приходим к Господу с таким духом, наши грехи прощаются, а наше имя записывается в книге жизни Агнца. И что же происходит потом? В нашей жизни происходит изменение, потому что спасение — это изменение жизни навечно. И за этими изменениями должна последовать благочестивая жизнь. А как насчет людей, которые спасены? Уверены ли они в своем спасении? Вы скажете, «Знаете, вот в чем проблема». В моей жизни есть некоторые вещи. Я просил у Бога прощения, и я знаю, что Он простил меня, однако все еще совершаю эти грехи. Возможно, вы так говорите. Бывают моменты, когда все мы говорим, «Прошу тебя, Боже, пожалуйста, поверь мне. Я искренне прошу прощения. Пожалуйста, прости меня». Однако, в глубине души вы знаете, что снова повторите этот грех. Аминь. Не делайте вид, что это неправда. Аминь. Ведь вы знаете, что это так. Мы просили Бога простить нас, хотя знали, что повторим тот же грех снова. Что же с этим делать? Как насчет верующих, которые имеют в жизни определенные привычки, отношения, идеи, похоти, что бы то ни было? Вы просите Бога простить вас, приходите к Нему и исповедуете грех. Давайте немного поговорим об исповедании. Вот что значит это слово. В греческом языке, в Новом Завете, это слово «гомологео», что значит «соглашаться с чем-то». Поэтому, если я что-то исповедую Богу, и это искреннее исповедание, то это значит, что я соглашаюсь с Ним, что это грех, мой греховный поступок или отношение, и я хочу разобраться с ним. Вот это и есть исповедание. Однако вам нужен и дух покаяния. То есть, кроме исповедания, должно быть и покаяние. Это часть моего исповедания, часть нашей веры. Нельзя разделить покаяние и веру в Иисуса Христа. Нельзя разделить исповедание и покаяние. Это две стороны одной медали. Бог говорит нам, это не моя воля. Это греховный поступок и бунт, потому что я повелел тебе не делать этого, а ты все равно это делаешь. Итак, вы исповедуете, «Иисус, прости, мне так жаль, но я не хочу разбивать их сердце. А что с ними будет, если я уйду?» И вы продолжаете грешить. Вы исповедуете и исповедуете это день за днем. «Бог, пожалуйста, прости меня, но я не могу». Знаете что? Первая причина, почему у нас с вами так много исповедания, но нет изменений. Вы слушаете? Скажите «Аминь». Первая причина такова. Причина, по которой наше покаяние не является искренним, состоит в том, что мы не предаем грех Богу. Нам нужно отпустить грех. Тогда придут перемены. Нельзя винить Бога. Вы скажете, «Ну что ж, Бог, ты меня не простил, ты мне не помог». Все, что ответит вам Бог, «Ты пришел ко мне и исповедал грех, и если бы это было искренне, то когда я сказал тебе оставить грех, ты бы это сделал». И я нахожусь здесь, чтобы сказать, «Предайте грех Богу». Это ключ к истинному покаянию. Я желаю оставить то, что, как говорит Бог, не принадлежит моей жизни. Поэтому верующие не могут отказаться от некоторых привычек и вещей, которые не должны быть в их жизни. Может быть, это отношение, а может быть, пристрастие к тем или иным вещам. Причина, почему они не могут оставить эти вещи, заключается в том, что они не хотят покорить это Богу. Эти люди держатся за них. Частичное послушание. Что это? Непослушание. У них нет истинного покаяния, потому что они не отворачиваются, не оставляют это. Что же такое покаяние? Нам нужно решить, хотим ли мы лучшего от Бога или нет. Я молюсь, чтобы вы избрали лучшее от Бога, признав свои грехи, и тот факт, что сами по себе вы не заслуживаете милости. Попросите Господа о милости и прощении, об очищении, предайте Ему свою жизнь, возложите на Него свое упование, как на Спасителя, Господа. И тогда, повернувшись к Нему, вы тем самым отвернетесь от прошлого к новой жизни, которую Бог приготовил вам. Итак, если этого не произошло, тогда вы не получили спасения, а если вы не спасены, тогда вы не в безопасности. Если вы верующий, но все еще держитесь за что-то, что Бог повелевает оставить, это испытание веры для вас. Если вы говорите «я полагаюсь на Бога», тогда отложите все, что Бог желает убрать из вашей жизни, чтобы принять лучшее от Него. Это выбор. И помните, я могу понимать это, сожалеть об этом и тому подобное, однако все еще оставаться в свинарнике. До каких пор? Пока не начну повиноваться Небесному Отцу. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за эту простую историю о блудном сыне. Все мы так или иначе оказывались в этом положении. Я молюсь за людей, которые каждый день ходят в церковь, но в их жизни что-то не так, и они не могут понять, что именно. Ничего не меняется, и они не понимают, почему. Господь, помоги им увидеть, что все, что нужно, это искренно, добровольно и в простоте сердца исповедоваться и покаяться, принять решение отойти от греха силою Духа Святого и следовать за Богом в послушании. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Для получения дополнительной информации о служении прикосновения и о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, позвоните нам по телефону или напишите по адресу, который вы видите на экране. «Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли» выходит в эфир благодаря благодати Бога и верности наших партнеров по всему миру.